громадной Вселенной, среди бесчисленного количества звезд, планет и галактик, для нас существует только маленькая голубая планета Земля. И все мы, бедные и богатые, с разным цветом кожи и разрезом глаз, живущие в разных странах, исповедующие разные религии, принадлежащие к разным социальным слоям, все мы стремимся к счастью, но мало кто достигает его. Мы мучаемся и страдаем, и бьемся над решением бесконечных проблем. Но есть среди них одна, главная для всех. Кто мы и в чем смысл нашей жизни? Если считать, что наше появление на Земле – это цепь случайных мутаций случайных элементов, естественно, что у такого процесса не может быть никакого смысла. Но так ли это? Ведь этой теории едва минуло 200 лет, а цивилизации, которые были намного выше нашей, имели за плечами тысячелетия. Их опыт и знания не утрачены безвозвратно. Частично их сохранили религии, но и им не более 3000 лет. А ведь до них также существовали знания о Вселенной, ее законах и предназначении человека. Через века их пронесла наука посвященных, тех, кто обладал высшим знанием о природе вещей и природе человека. Доступно ли это знание нам сегодня? В своей повседневной суете мы, дети технического прогресса, редко задумываемся над тем, что от нашего мировоззрения зависят наши мысли, чувства и поступки, а от них, в свою очередь, и наша судьба. А что знаем мы о мире, в котором живем, о своем происхождении и о природе нашего сознания? Может ли оно существовать вне нашего тела? И есть ли у нас свобода воли? И если есть, то почему можно предсказывать судьбу? Что общего между смертью и сном? Какую роль играют в нашей жизни процессы энергоинформационного обмена? И может ли информация быть смертельной? Реально ли человеку провалиться в прошлое или улететь в будущее через тоннели пространства времени? О том, как все эти и многие другие вопросы связаны с основными законами бытия, в новом цикле программы «Бумеранг». Апокалипсис – самая сокровенная и зашифрованная книга Евангелий, являющая собой суть посвященческой науки. Чтобы понять все содержащиеся в ней числа, символы и образы, нужно обладать знаниями, которые пронесли через тысячелетия те, кого называли посвященными, и которые сегодня открыты для нас. Таким образом, апокалипсис – не конец света, а время снятия печатей с сокровенной информации. Мы привыкли верить во всемогущество и знания науки. Ее успехи для нас неоспоримы, ведь именно благодаря ей достиг небывалого расцвета технический прогресс во всех сферах, от бытовой до космической. И только человеку с его духовными исканиями и личными проблемами в науке не нашлось места. Долгое время эти вопросы были прерогативой религии, но с тех пор, как религия и наука разошлись, в них стали преобладать высокомерие и догматизм. Незадолго до своей смерти замечательный ученый, член-корреспондент Белорусской академии наук Альберт Вейник писал:
«Самая важная и срочная проблема сейчас – это экология души, созидание внутреннего мира человека. Но на пути решения этой проблемы главное препятствие – наше порочное миропонимание. Причина заключается в науке и философии с их ограниченной парадигмой, не соответствующей действительности. Хотя после того, как еще в 30-е годы была открыта способность полей превращаться в вещество и вещества в поле, уже не должна казаться невероятной идея о причастности тонкого из сверхтонкого мира таким бедам человечества, как землетрясения, цунами, тайфуны, наводнения, засухи, голод, эпидемии, а также связь между этими бедствиями и поведением людей. Человечество уже созрело, чтобы все это осмыслить. Во помочь должна наука. Но для этого надо по-новому взглянуть на мир, на человека и на его место в этом мире. Новое мировоззрение неотвратимо. И возврат древних знаний о мире и его законах сегодня необходим, чтобы выжить. Тогда наука откроет двери истине.
Но судьба новых истин в науке никогда не была легкой. Прошлого века французская академия наук, рассматривая факты падения метеоритов, категорически заявила: «Этого не может быть, камни с неба падать не могут». Та же академия наук обругала и обвинила в шарлатанстве ученого Месмера, открывшего магнитотерапию, не признала и высмеяла громоотвод Франклина и противовоспалительную вакцину Дженнера, а паровой котел Фултона обозвала утопией. Чуть позже академики все той же академии выгнали из зала самого Эдисона, когда услышали живой голос из изобретенного им фонографа. Прообраз магнитофона был признан дьявольскими проделками. А в конце своей жизни уже великий Эдисон точными математическими расчетами доказывал, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны в принципе. Братья Райт не знали об этом и построили самолет. Знаменитый Герц, один из создателей электричества, утверждал, что использовать электросигналы для передачи информации нельзя, так как препятствия их ослабляют. А мы сегодня имеем радио, телевидение, интернет. Гениальный физик Резерфорд, исследователь атомного ядра, был уверен, что атомная энергия не может иметь практического использования. А когда известный русский хирург Пирогов потребовал, чтобы врачи оперировали в белых, прокипяченных халатах, ибо их обычная одежда может нести опасные микробы, коллеги упрятали его в сумасшедший дом. Через 3 дня, правда, выпустили, не найдя нарушений в психике.
Каждый школьник знает закон Ома. Но мало кто знает, что за свое открытие Ома не только выгнали с работы и объявили сумасшедшим, но еще 20 лет не допускали в науку.
Та же участь постигла и Рудольфа Янского из Праги, открывшего 4 группы крови. Его тоже объявили помешанным. Когда же доктор Ландштайнер доказал правоту Ланского, то получил Нобелевскую премию. Даже рукопись Ньютона много лет пролежала в архиве Королевского общества. А известный физик лорд Кельвин, сам первооткрыватель многих законов, назвал надувательством все опыты с рентгеновскими лучами. Из подобных смертных приговоров состоит книга в 400 с лишним страниц. Оценка выдающихся событий была зачастую столь ошибочной и враждебной, что убивала не только идею, но и ее создателей.
Сегодня трудно поверить, что когда-то английское королевское общество отказалось даже опубликовать доклад Джоуля и Майера о термодинамике. И Майер, не выдержав насмешек ученых-коллег, выбросился из окна.
Не так давно покончил с собой, не вынеся травли, пущинский ученый, создатель искусственной голубой крови, профессор Белоярцев. В результате искусственная, безопасная от СПИДа кровь изобретена не у нас, а в США. Становится понятно, почему великий физик Макс Планк с такой горечью писал:
«Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают, но чаще так, что эти противники постепенно вымирают, а новое поколение усваивает истину сразу».
Увы, это не утратило силы в наши дни.
Мне приходилось сталкиваться с многими очень крупными учеными и дискутировать с ними на разные такие, ну, животрепещущие темы. Я убедился в том, что здесь в значительной степени действует страх. Дело в том, что они чувствуют, что что-то не так в том, что они излагают. И когда появляется новая идея, которая в корне перечеркивает все их взгляды, то, естественно, появляется страх за свое место, за свое кресло. Один мне ученый прямо сказал, что же вы хотите, чтобы все, чего меня учили, чему я учил других, чтобы это все выкинуть
за борт.
Он говорит, я не могу пойти на это, меня не простят мои коллеги.
Но, тем не менее, в последнее время на конгрессах и симпозиумах ученых все чаще звучат признания о реальности тонкого невидимого мира и о кризисе старой парадигмы в науке.
Научное сообщество сегодня пришло к ужасающему выводу в кризисе современной физики. Хотя уже давно понимание того, что кризис наступил, было понятно и известно известным физикам. В частности, Фейман в одной из лекций в известном учебнике по физике говорил, что современная физика – сплошное надувательство. Мы узнаем в результате исследований много интересных вещей, но не понимаем ни того, ни другого.
Кризис науки, он связан с тем, что условия жизни изменились. Появился и стал развиваться научно-технический прогресс. Инженеры, специалисты по прикладным наукам стали разрабатывать много новой техники, достижения стали реализовываться в конкретных узких областях знаний. А общая наука, фундаментальная, она отстала. Она оказалась в плену догм и всяких отсталых взглядов от прошлого века. Во всяком случае, отстала она примерно почти на 300 лет. С времен Ньютона фактически ничего не прибавилось. Конкретных разработок много, обобщенных идей нет. Мы живем все время, пользуясь светом. Так, свет нас кормит, рождает, усиливает источник информации до 95% всей информации. А как устроен свет, природа света, фотон, мы не знаем, физика не сделана. Магнитное поле не знаем. Поле гравитации, его природу, тоже не знаем. Короче говоря, физика не имеет физических основ. Она не смогла проникнуть в природу вот этих вот самых основополагающих, фундаментальных таких явлений и причин. Например, совершенно забыли, что силы, кроме того, что зависят от расстояния, от относительного движения тел, что сила зависит от скорости движения. Ну, казалось, элементарно. Человек бежит, чем он быстрее, тем больше у него сила удара будет там. Вот. Значит, оказалось, что в учебниках физики, вообще во всех основах, и у Ньютона тоже, он в этом виноват был, не было учтено явление зависимости сил от скорости относительного движения.
Однако не виноват был, оказывается, Ньютон, уважаемый Василий Петрович. У него-то как раз все правильно.
Меня удручает, что за 300 лет со дня выхода математических начал натуральной философии не нашлось ни одного человека, который бы прочитал эти труды в подлиннике. Переводчики же просто неверно перевели понятия и сами законы. Всем хорошо известный закон Ньютона, третий закон Ньютона, который в школе действие на противодействие, вдруг превратился в сила действия на силу противодействия. Потому что переводчик перевел «сила есть действие». У Ньютона совершенно не то сказано. То есть в описании самого закона допущена фундаментальнейшая ошибка. Не сила действия на силе противодействия, а произведение силы действия на скорость действия, на силе реакции, на скорость реакции. Это, по существу говоря, закон, принцип Полиспаста, Домкрата. Сегодня физика не может объяснить очень простых явлений, которые наблюдаем каждый день. Кипение воды. По физике пузырек не может возникнуть, потому что на поверхностном движении пузырька больше 1000 атмосфер с радужного пузырька. А количество энергии, которое нужно, чтобы ввести воду в пар, молекулу воды в паровую фазу, в 13 раз превосходит среднюю энергию кинетическую молекулу жидкости. То есть физика не может объяснить это. Физика не может объяснить, почему летает самолет, потому что подъемная сила реальных самолетов в 10 раз больше, чем подъемная сила теоретически возможная. Сегодня физика не может объяснить, почему при гидропонике вообще в почве возникают продукты, ядра, элементы, которых не было в исходном веществах, в удобрениях, в воздухе. Сегодня физика не может объяснить, почему у некоторых моллюсков хитиновый покров возникает в условиях, когда нет кальция, хотя хитин содержать должен кальций. Это непонятно. Я уже не говорю, что с точки зрения физики непонятна молния.
В замешательстве пребывают и все эксперты НАСА в США. Космические аппараты, траектория которых выходит за пределы Солнечной системы, летят неправильно. Миновав орбиту Юпитера, они вдруг замедляют движение. Одни ученые предполагают, что это влияние какой-то неизвестной планеты, а другие призывают пересмотреть законы гравитации и даже посягают на святая святых – теорию относительности Эйнштейна.
Был этот мир кромешной тьмой окутан. Да будет свет. И вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше.
Как известно, согласно теории относительности Эйнштейна, скорость света есть величина постоянная, и скоростей выше скорости света не может быть. Однако, еще лет 20 назад, в 1971 году, большая группа американских ученых опубликовала сообщение, вызвавшее невероятную волну возмущения в научном мире, поскольку тем самым посягнуло на один из незыблемых и, как казалось до того, вечных постулатов. В сообщении речь шла о том, что измеренная ими скорость разлета квазаров в 10 раз превышает скорость света. В мощном хоре скептиков слышался железный довод: «Такого не может быть, потому что не может быть никогда». Но результаты измерений были перепроверены авторитетнейшими учеными, которые однозначно подтвердили справедливость сообщения. В результате ученым, пошатнувшим наше представление о постоянстве скорости света, была присуждена премия Румфорда, одна из самых высших премий в США по физике. Еще один булыжник в огород теории относительности Эйнштейна бросили ученые штата Нью-Мехико. Наблюдая, как звезды, прежде чем исчезнуть в черной дыре, испускают светящееся облако газов, они с помощью радиотелескопа установили, что эти облака перемещаются в пространстве со скоростью во много раз превосходящей скорость света.
Прекрасный был опыт локации Венеры. Значит, наши советские станции посылали сигнал на Венеру, получали отраженный сигнал локационный. Ну и по сигналу определяли скорость движения Венеры. Все сделали отлично, получили данные. Стали строить, уже переводя на вот эту единицу, постоянное это солнечное, 149,5 миллионов километров, она постоянная. Локация шла 3 месяца, и получилось, ну, график так вот, то величина, а тут время. И она такая синусоидальная, а должна быть постоянная. Чудо непонятное. И что наши... А расчеты вели по теории Эйнштейна. Что сделали? Мысленно сдвинули Венеру на 700 километров. То есть настолько, чтобы вот этот вот зигзаг исчез. Ну, Луну так, а то Венеру не сдвинешь. Ну, и все. И получили Ленинскую премию за это дело. Теперь я считаю нормально, так сказать, вот там Венера, то есть, да, Венера движется, Земля движется, очень все эти скорости. Получается чистенько, как говорят, постоянные. И не надо Венеру сдвигать. То есть вот этот опыт доказывал, что теория Эйнштейна ошибочная.
Один из важных моментов о том, что скорость света постоянна. Но опыты с локацией Венеры показали, что для того, чтобы объяснить движение Венеры, нужно к скорости света или к скорости радиоволн
приплюсовывать или вычитать скорость движения самой планеты по орбите, скорость вращения Земли и орбиты. То есть означает, что самый основной потенциал, самый основной постулат, который заложен в теории относительности, неправомерен. И из этого следует еще уйма больших неприятностей. Теория относительности ограничивает все процессы скоростью света. На самом деле уже сейчас многим исследователям известны процессы, распространяющиеся скоростью значительно больше, чем скорость света. И на этом даже работают приборы. Поэтому теория относительности сделала свое дело, а теперь надо просто дальше идти, понимая некорректность постулатов, заложенных в эту теорию.
Однако, к чести Эйнштейна надо сказать, что сам он прозорливо предупреждал.
Наши представления о физической реальности никогда не могут быть окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления.
Должны быть, но готовы ли? На сегодняшний день уже известно огромное количество явлений и фактов, которые наука объяснить не может, предпочитая их не замечать. Как шутят физики, все новое в науке проходит через три стадии.
Первое. Этого не может быть. Второе. В этом что-то есть. Третье. Кто же этого не знает?
В тибетском озере Друдза вода каждые 12 лет становилась то пресной, то соленой. Причина неизвестна. В больнице города Сосновогорска пациент Николай Жигачев страдал от того, что в его организме само собой образовывалась металлическая ртуть. За 5 лет многочисленных операций ее набралось около 2 стаканов. Чистая алхимия.
Несколько тысячелетий назад, а может быть и больше, были созданы хрустальные черепа, обнаруженные в разных частях света. Они выточены из цельного куска, против всех известных нам правил обработки кристалла, не только с применением высочайших технологий, но и с удивительными свойствами. Анна Митчелл-Хедлес, археолог, нашедшая один из черепов среди развалин города индейцев майя, стала видеть невероятно подробные и отчетливые сны из жизни индейцев тысячелетней давности. Исследователи полагают, что эти черепа могут быть усилителями психической энергии человека и обладать фантастическими способностями.
Нинель Кулагина и американец Тед Сериус обладали способностью передавать на фотопленку свои мысленные образы. Причем Сериус мог передавать не только геометрические фигуры, но и такие сложные, как Тадж-Махал, хотя образы для воспроизведения предлагались ему непосредственно в ходе эксперимента. Но, пожалуй, самым уникальным явлением можно считать схождение благодатного огня на Пасху в Иерусалиме. Много столетий тысячи людей ежегодно наблюдают это явление в храме гроба Господня, на том месте, где был погребен Христос. В Великую Субботу, около часа дня, над куполом храма он возникает в виде молний или голубоватого облака, из которого сверкает, как зорница. И от этого огня зажигаются свечи в руках патриарха. Когда однажды православных христиан не пустили в храм на Пасху, благодатный огонь ударил в одну из колонн, и она треснула. Необъяснимых явлений и фактов известно уже множество.
И, наверное, наиболее точное определение науки дал академик Андроникашвили. Он сказал, что наука – это то, чего не может быть, а то, что уже есть – это научно-технический прогресс.
Но, конечно, самой большой загадкой остается сам человек. И ни одна область науки не в состоянии ответить на главный вопрос. Зачем мы живем? Почему страдаем? И в чем смысл жизни человека? Как ни странно, но ответы на эти вопросы надо искать в наших представлениях о своем происхождении. О происхождении Вселенной и возникновении жизни на Земле. В обществе преобладают в основном две точки зрения. На происхождение Вселенной научное и религиозные. Рассмотрим вкратце обе.
Музыка.
долгое время Вселенная считалась стационарной и существующей вечно. Однако, несколько десятилетий назад ученые открыли, что она расширяется, и значит, имела начало. Так родилась теория Большого Взрыва. В новом сценарии это выглядело так. Вселенная возникла из точки с нулевым объемом и бесконечно большой плотностью температуры. Это состояние, взорвавшееся с громадной силой, было названо сингулярностью. Но эта сингулярность не только не поддавалась математическому описанию, но и не подчинялась ни одному закону физики. Было предложено несколько новых теорий, где Вселенная возникала из вакуума квантово-механическим путем.
Когда мне сейчас кто-то говорит, что Вселенная, так сказать, вот из сингулярности взорвалась и вот до сих пор разлетается, я ничего не говорю, но мне просто становится смешно, ну как можно, взорвавшись один раз, в течение миллиардов лет разлетаться во все стороны. Тут можно сравнить так, что если предположить возможность создания Вселенной взрывом, причем взрыв создал строго регулярную структуру, который продолжает выращиваться, не просто разлетается, а выращивается. Ну, тогда можно предположить, что космический корабль можно построить с помощью взрыва авиационного завода.
А кроме того, ни одна теория не может объяснить, как это из однородного газа возникли галактики, планеты и звезды. И даже образование нашей Солнечной системы пока загадка. По свидетельству Нобелевского лауреата Вайнберга, возникновение галактик представляет собой одну из самых трудных проблем астрофизики, которая еще очень далека от разрешения. И как выяснилось, в последние годы эти самые галактики, коих великое множество во Вселенной, располагаются в пространстве неравномерно, как можно было ожидать, а по ребрам пространственных ячеек, напоминающих пчелиные соты. Внутри же ячеек галактики практически отсутствуют.
У каждого ученого, кто занимается космологией, наукой о происхождении Вселенной, как правило, существует своя гипотеза образования Вселенной. Но дело в том, что природа, она очень богата своими свойствами. И, естественно, раздувающаяся Вселенная, она также не объясняет очень много эффектов, которые существуют и свойств Вселенной. В частности, например, с образованием физического пространства, почему у нас существуют огромные магнитные поля? Кто их поддерживает? А что создает магнитные поля Вселенной? Они существуют и в галактике, и в межгалактическом пространстве. И вот на этот вопрос существующие теории точного ответа не дают. Сейчас ученые очень плотно обсуждают понятие темной материи. На английском это звучит dark matter. То есть есть некая темная, невидимая физикам материя. И эта материя содержит в себе более 90% энергии Вселенной.
Все существующие на сегодняшний день гипотезы возникновения Вселенной пытаются описать процесс, но не могут его объяснить. Не дают ответа, как возникла материя. Открытым остается и вопрос, имеет ли Вселенная предел или она бесконечна. Кроме того, скорость расширения Вселенной постоянно растет. Впрочем, кроме вопроса о механизме происхождения Вселенной, остается еще вопрос смысла. Зачем она возникла? Самый популярный американский ученый Стивен Хокинг, которого трудно заподозрить в религиозности, так как именно из-за его отказа принять Бога от него ушла первая жена, тем не менее задается именно этим вопросом в одной из своих статей.
Даже если возможна единая теория, то это все равно набор правил и уравнений. А что вдыхает жизнь в них и создает Вселенную, которую они могли бы описывать? Построение математической модели не может привести к ответу на вопрос, почему должна существовать Вселенная? Почему она идет на все хлопоты своего существования? Или ей нужен Создатель? И кто создал его?
Надо сказать, что в этом вопросе как раз и пересекаются наука и религия. Одна не может ответить на вопрос, откуда взялся Бог, а другая, откуда взялось то, что взорвалось. Тем не менее, Вселенная развивается. И развивается по строго определенным законам, иначе науке нечего было бы изучать. А это значит, что все мировые константы и все законы природы каким-то образом должны были существовать уже в момент возникновения Вселенной. Иначе откуда им взяться?
И в заключение можно привести слова председателя Американской ассоциации развития науки Болдинга. Космология представляется нам наукой, не имеющей под собой прочного основания, хотя бы потому, что она изучает огромную Вселенную на примере небольшой ее части, исследования которой не могут дать объективной картины реальности.
Бесконечная сложность и высокая упорядоченность свойств Вселенной уже многих ученых заставляет задумываться над возможностью присутствия в ней разумного начала или сознания. Однако ортодоксальными учеными сама эта идея отвергается с ожесточенным упорством, хотя их представление о природе Вселенной отнюдь не доказывает отсутствие высшего разума, а лишь изначально исключают его. И не замечают, что, допуская образование Вселенной из ничего, они тем самым подтверждают описание этого процесса в древнеиндийских ведах, сделанных 5000 лет тому назад. Надо сказать, что вообще процесс сотворения мира в религиях разных народов описывается очень схожими понятиями. Книга Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. В древнееврейском языке, на котором и была изначально написана Библия, словам «земля» и «небо» соответствуют также понятия «материя» и «пространство». То есть можно современным языком сказать, что вначале Бог сотворил пространство и материю. Причем эта материя была безвидна и пуста. То есть она была в непроявленном виде, не имела ни формы, ни образа. Что такое состояние возможно, подтверждает и существование темной материи, и недавние открытия Ливерморской лаборатории ряда феноменов на окраине Млечного Пути, которые свидетельствуют о существовании невидимой параллельной космической структуры. Эти странные объекты не похожи ни на черные дыры, ни на что-либо известное до сих пор. Невидимыми их делает то, что там не действуют наши физические законы, и они не испускают привычный для нас свет. Вероятно, там Бог еще не сказал, да будет свет, чтобы стал свет. По аналогии можно рассматривать свет как энергию. У апостола Павла о роли света сказано: «Все являемое есть свет». В книге Еноха, где описывается открытое ему знание законов Вселенной, он делает заключение: «Нет ничего другого превыше света». Циолковский тоже считал, что в эволюции космоса решающая роль принадлежит свету. Кроме того, в Библии есть и упоминание знакомых нам законов. Губанов в своей книге «Библия опережает науку на тысячи лет» приводит такие примеры. За 2000 лет до новой эры в книге Йова написано: «Бог повесил землю ни на чем». А в книге Ездры земля названа земным шаром. Из книги «Премудрость Соломона» Бог создал мир из необразного вещества, то есть невидимого. В притчах Соломона Бог не сотворил тогда ни земли, ни начальных пылинок Вселенной, то есть элементарных частиц. О законе сохранения энергии у пророка Исаии сказано: «По множеству могущества у Бога ничего не выбывает». У Соломона есть упоминание и о жидком воздухе. А ковчегу Завета пока аналогов у нас нет. Ни один наш аппарат не может делать из ничего даже килограмм манны. Тем не менее, многие ученые во что бы то ни стало стремятся отделить науку от религии, подобно Лапласу. Когда Наполеон познакомился с его моделью мира, то очень удивился, что в ней не было участия Бога. На что Лаплас ответил фразой, вошедшей в историю: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Однако Ньютон считал иначе. Для Ньютона, всю жизнь глубоко и серьезно изучавшего алхимию и анализировавшего тексты Библии, вопроса о разумном происхождении Вселенной не было. Он создал макет Солнечной системы и с помощью механизмов запустил его. Пришедший к нему приятель спросил: «Кто это сделал?» «Она образовалась сама собой», — ответил Ньютон. «Но это невозможно», — засмеялся приятель. Ньютон возразил: «Если невозможно, чтобы сама собой образовалась такая маленькая модель, то кто запустил механизм Вселенной?» Ньютону занятия наукой не мешали допускать существование Бога. Тем не менее, наша наука, едва проклюнувшаяся из яйца менее 200 лет назад, еще шатаясь на тоненьких ножках и срываясь на юношеский фальцет, нахально прокукарекала: «Бога нет». И почему-то ей поверили. Но не все. Надо сказать, что я была поражена, узнав, как много выдающихся ученых с мировыми именами, знакомыми нам со школьных учебников, приходили к вере в Бога или допускали существование высшего разума, иногда уже даже в солидном возрасте. Трудно представить, чтобы их толкало на это невежество. Более того, Роберт Броун, открывший броуновское движение, полагал:
«Познание Бога в мире – это первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты».
Карл Гейзенберг, физик, лауреат Нобелевской премии:
«Даже математические законы выступают зримым выражением божественной воли».
Но те ученые, которые считают себя атеистами, утверждают, что вера в Бога несовместима с научным мышлением. Академик Виталий Гинзбург даже озаглавил так свою статью, в которой всем инакомыслящим поставил свой диагноз. Верующие физики и астрономы живут как бы в двух мирах. У них происходит как бы расщепление психики. Однако у Роберта Милликена, физика, определившего постоянную Планка, прям противоположное мнение. Я не могу себе представить, как может настоящий ученый быть атеистом. Джеймс Джаунси, доктор естественных наук, математик и автор книг по управляемым ракетам, еще более категоричен.
Атеисты в области науки похожи на недожаренную курицу. А противоречия в физике больше, чем в религии.
А другому, лауреату Нобелевской премии, физику Комптону, кажется, что гипотеза о разумном божестве дает более приемлемое объяснение Вселенной, чем любая другая гипотеза. Неужели только тяготы жизни приводили к мысли о существовании высшего разума таких ученых, как Декарт, Лейбниц, Ампер, Паскаль, Гегель, Юнг, Франклин, Нильс Бор, Паули, Пристли, Пастер, Резерфорд, Эдисон, Гёте, Менделеев, Хаббл, Фарадей, Максвелл, Вавилов, Козырев, Пирогов, Лихачев, Солженицын. Список можно продолжать долго.
В своей последней работе «20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных» Павлов определяет рефлексы как основную форму жизненной энергии, подаваемую свыше. Авторитет ученого был так велик, что даже церковь, прихожанином которой он был всю жизнь, разрешили снести только после его смерти. Так что материализм Павлова оказался очередным мифом.
А совсем недавно 50 ведущих американских ученых издали книгу «Мы веруем», в которой открыто признаются в том, что в результате научной работы они пришли к признанию существования Бога. Одного нашего митрополита как-то за границей спросили: «Сколько верующих в России?» «Все верующие», — ответил митрополит. Только одни верят в то, что Бог есть, а другие – в то, что Его нет. Будда говорил: «Не верьте никаким учителям, берите их знания, проверяйте своим опытом, и только так родится ваша вера». Но самое лучшее определение, мне кажется, дал апостол Павел. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что такое осуществление ожидаемого, как непредсказанный результат эксперимента, непременные условия любой научной теории? И, наверное, прав Шопенгауэр, что каждый принимает конец своего кругозора за конец мироздания.